Усім доброго дня. Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні Ірина Славінська. І це наступний епізод моєї програми «Антена». Це третій і заключний епізод, який присвячений літературі Швейцарії. Зараз я знаходжуся у Золотурні, де відбувається літературний фестиваль, що називається «Літературні дні у Золотурні». Цей фестиваль є своєрідною вітриною актуальної швейцарської літератури, тієї, що твориться дуже різними мовами, як мінімум усіма чотирма державними мовами – німецькою, французькою, італійською та ретро-романською. Фестиваль у Золотурні має невеликий акцент саме на німецькомовній літературі. Можливо, це пов'язано з тим, що кантон Золотурна є німецькомовним, на відміну від інших кантонів, які можуть мати інші основні мови. Але крім того, що швейцарські письменники приїздять на цей фестиваль, туди приїздять також письменники з інших країн світу. Це загалом таке доволі тусовочне місце, хоча й достатньо камерне. Це ідеальний привід письменникам і письменницям зустрічатися між собою і спілкуватися в такій позалітературній площині. І у програмі цьогорічного фестивалю у Золотурні однією з найбільш важливих і точно найбільш людною, найбільш аншлаговою, якщо так можна сказати, подією була зустріч із німецькою письменницею українського походження Катею Петровською. Я нагадаю, що Катя Петровська сама за походженням киянка, більше 10 років вона мешкає у Німеччині, і цього року вона написала роман, що називається «Можливо, Естер». І цей роман став, напевно, найбільшою подією у німецькомовній літературі, попри те, що для Каті Петровської цей роман дебютний. У Золотурні вона зібрала величезну аудиторію. Після читань публіка дуже довго не хотіла Катю Петровську відписати. Настільки довго не хотіли відпускати, що з сусідньої книгарні для неї винесли маленький столик і стілець для такої імпровізованої автограф-сесії. І мені розказували, що наприкінці фестивалю читачі жалілися, що книжок із її романом, можливо, Естер, на всіх не вистачило. Але у Каті Петровської натомість вистачило часу для спілкування із громадським радіо. І ми, сидячи біля входу у літературний фестиваль, після того, як Катя Петровська роздала так багато автографів, говоримо про ідентичності, про цей фестиваль, про її дебютний роман і ще про дуже багато цікавих речей.
В програмі фестиваля «Літературні вихідні в Золотурні» ви записані як Германія-Україна, я имею в виду страна происхождения. Вот для вас така атрибуція, наскільки вона комфортна, як би ви самі себе записали?
Нет, ну это очень-очень комфортно, потому что на самом деле ни политически, ни статусно этого нету. То есть нет двойного гражданства, нет такого определения, но действительно я живу здесь 14 лет, и я именно так себя чувствую. То есть только так могу себя определить, поэтому очень хорошо, что так написано. Но ничего умного я вам не скажу по этому поводу, я буду сопротивляться.
Ну, это был вопрос, я думаю, также о границах для писателя, ну, о границах идентичности, может быть, границах города проживания или страны проживания. Может быть, у вас есть несколько слов об этом? Я думаю, об этом точно регулярно спрашивают.
Мы откорректируем этот вопрос. На самом деле, я никакой не писатель, я написала первую книжку, и это попытка что-то сделать на каком-то языке, в каком-то пространстве. Я себя писателем не считаю. Писатель – это человек, который зарабатывает писательским трудом, считает себя писателем или считает себя писателем, пишет, как-то к этому относится спокойно. Я лишь что-то попробовала, и только на этом языке. У меня нет опыта быть украинским писателем. Сейчас меня часто в Германии называют там, украинским писателем. Я вообще, кроме сочинений в школе, это было, поверьте мне, очень давно, ничего по-украински не написала. Может быть, пару писем еще. Вот, и у меня украинский вообще не в активном состоянии, как вы сразу догадались. Значит, с языком вообще происходят очень странные вещи. У меня никогда не было плана писать по-немецки. Я очень долго занималась русской литературой и вполне академически, и прошла через руки, не боюсь сказать, великих учителей, и вот в этом может быть и вся загвоздка. С одной стороны, невероятно возвышенные идеалы, к которым надо стремиться, с другой стороны, очень тяжелый социум, в который мы попали в начале 90-х, и мало кто выплыл в профессии, оставшись там где-то, где он находился. Это просто ужасно, говорю, вам нужно чистить. Значит, и вот вы изучаете французскую литературу, мы изучали русскую, и, в общем, я была в этом как бы культурном пространстве все время, и я не могла себе представить, что я вообще буду писать на иностранном языке. И мы были довольно американо-ориентированы. В принципе, я в каком-то смысле и написала road movie по-немецки. То есть это такой транспонированный Wim Wenders. То, что материал — это украинская, еврейская, советская, русская семья, польская, это просто материал для каких-то размышлений. Может быть, это поиск какого-то языкового пространства или музыкального резонанса. Вот то, что случилось с этой книжкой, это вообще абсолютно удивительно, потому что это очень маленькая, тихая книга о чем-то очень маленьком и тихом. И она просто рванула. То есть из-за ряда относящихся к ней причин и не относящихся, как события в Украине, ее тоже выкинули на совершенно другое пространство. Вот. Но выбор языка был во многом случайностью, потому что я в какой-то момент попала в Германию, потому что влюбилась в Берлин. Я не знала немецкого, у меня не было немецкой социализации, я не учила немецкий, к немецкому и к Германии вообще не относилась никак. Ну, кроме известных историй, с одной стороны Бах, с другой Гитлер, да, ну, как бы обычная ситуация. Значит, и вот я попала в середине 90-х в Берлин, и действительно меня просто перевернул этот город, потому что я оттуда, туда приехала не из Киева, а после Тарту, Питера, Нью-Йорка и долгих лет в Москве, из Москвы. Это очень важно. Я приехала из этой, значит, победившей все и всех Москвы, которую я обожаю, и в которой вот то, что сейчас происходит, это действительно следствие того военного дискурса, который не был преодолен, а был инструментализирован. А в Германии действительно вот произошло, что люди как бы сказали, мы виноваты, там, и так далее. В Советском Союзе никто, и в России никто не сказал, мы виноваты во всех наших жертвах. Мы не взяли на себя это. Кстати, Украина тоже немножко в этой опасности. Значит, но не в таком масштабе. И меня как-то это пространство просто, не знаю, заворожило совершенно. И я начала учить немецкий, то есть у меня был как бы немецкий муж к этому времени, но мы говорили по-русски. Но, собственно, мы до сих пор говорим по-русски. Вот. И я рассказываю какую-то очень длинную историю о том, что вот я потом, когда же... Я просто пыталась, на самом деле, делать что-то интересное. И я довольно сурово обошлась с логикой собственной биографии, потому что у меня были другие возможности, гораздо более легкие, приятные и логичные. Потому что у меня была докторская кандидатская диссертация, которая здесь докторская. Вот. И всякое такое. Нет, я стала писать о каких-то третьестепенных событиях в Берлине, потому что Берлин был прекрасен абсолютно в конце 90-х, начале 2000-х. Вот. И просто писала. А потом с немецким языком произошло следующее. Я думаю, что это вообще проблема того, что мы вот эти постсоветские люди, не знаю, как их назвать, но я действительно постсоветский человек, в какой-то своей эмоции и с каким-то багажом старых историй абсолютно неконвертируемы на Западе. Непонятно, что с этим делать. И на самом деле попытка вот это вот рассказать вот какому-то там немецкому другу, письмо немецкому другу, да, вот в районе, где я живу, в Берлине, в Пренцлауберге, там этот язык, причем друзья, они могут быть не обязательно немцы, да, но это вдруг возникло вот такое вот пространство, что для меня было тоже чудесным. Я не знала, я думала, только по-английски говорят все на английском, неважно откуда. Оказывается, немецкий тоже язык межнационального общения. Вот так оказалось. И я хотела им что-то рассказать. То есть то, что вот в результате получилось, это попытка рассказа вот этому идеальному другу на этом идеальном языке.
Ну, а вам внутри, как рассказчик, говорите на неродном языке, а немецком, о вещах, которые точно так же неродны и даже чужды тому, кто их слушает на немецком языке. Вам, как рассказчику, как в этой ситуации живется и рассказывается?
Ну, это какая-то, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но это какая-то внутренняя необходимость, потому что я рассказываю то, что я хочу рассказывать, а хочет ли он, это уже не так важно. Если он ко мне хорошо относится, а если нет, то мы его заставим. Нет, ну я шучу, конечно, но это действительно честно говоря, меня ситуация этой книжкой поразила больше, чем моих читателей, потому что я не ожидала, что будет такой резонанс. И я думаю, что это какой-то акустический поиск вот этого, то есть поиск, интуитивный поиск какого-то акустического пространства. Я не думаю, что если бы я написала эту книжку по-русски, произошло бы нечто такое. Это одна из нарративных, да, там игры с языком, да, то все, там всякое такое. Но вот это вот акт писания на языке, который тебе казался невозможным именно в результате этой войны, именно в результате того, что ты как бы смотришь на этот язык с позиции человека, которого вписали в этот дискурс жертв, да, так вот я как бы себя... Я их заговариваю, да, и себя выговариваю из этого проклятого, из этой проклятой цепи, потому что сейчас нет никаких жертв и палачей, сейчас нет никаких тета und опфа. Это действительно некий общий ландшафт, и в результате вот этот немецкий оказался вдруг совсем в другой функции. Вот. И я думаю, что это очень чувствуется именно по-немецки. Я не знаю, как книгу будут переводить, но именно по-немецки чувствуется, что я, в принципе, всю эту страшную лексику там, до последней капли крови, любой ценой, это, транспонировала в завоевание этого языка. Но это очень интересно, потому что я одновременно как бы себя освобождаю от чего-то, потому что, видимо, только не понимая, что ты именно делаешь, можно что-то делать, потому что по-русски я слишком много понимаю, как, куда это попадает. То есть это на самом деле такое движение, когда ты сам не понимаешь, что ты делаешь. Это очень романтический комплекс. Но я думаю, что этот немецкий там в результате связан с любовью к немецким романтикам, и то, что книжка превращается в классическое, как это называется, странствие, да, значит, по-русски, wandering. Вот этот вот поиск одновременно языка, семьи, топографии. В книжке, в принципе, все правда. Но там я кое-что напутала, но это, ну, как бы интенция рассказывать правду, да. Но единственное эффективное – это немецкий язык. То есть немецкий язык выступает в роли того, что вот ты из какой-то массы делаешь литературу. На самом деле это очень похоже на то, что, ну, как бы это в теории литературы известный факт, что... Сначала возникли стихи. То есть представление о том, что искусство отличается от нормального говорения, да, оно должно быть отгорожено либо другим языком, это довольно известно, там, мы пишем на другом языке, мы графически это отделяем, мы создаем ритм, то есть оно должно отличаться. Поэтому мещанин во дворянстве был не такой дурак, когда он сказал, значит, что я не знал, что я говорю прозой.
У нас во время Евромайдана еще много было разговоров о том, что Европа не понимает, не слышит, ну, бла-бла, все это об Украине, которую не могут понять, и груз постсоветских проблем, и всего остального. Учитывая то, что ваша книга так или иначе, она говорит о истории, семейной истории и прочее, вот читатели Германии, ну, интересно, это все отчитывает.
А я не знаю, что все, это же литература. То есть я только сейчас понимаю, что это функционерская литература, поэтому я не имею никакого контроля, я не могу им сказать, там не про это. Да, вычитывают удивительно совершенно вещи. Поэтому, вот, например, вся эта история, расскажу другое. Ну, понимаете, мне действительно сложно отвечать на этот вопрос, потому что это не является подконтрольным человеку, который что-то написал. Я могу вам рассказать, понимают ли немцы там в Берлине или в каких-то отдельных медийных структурах, что произошло в Киеве. Или что произошло еще. То есть это как бы настолько дифференцированная проблема, и у меня большие проблемы были с всякими фейсбучными персонажами, которые говорят «Европа то, Европа сё, Европа нас не понимает». При этом, значит, все новостные первые полосы только об Украине, ток-шоу об Украине поднимают таких людей, как я или Женя Белорусец на высочайший... Это не происходит ни в какой стране никогда. Просто пункт, да? Вот. При том, что нам сказать-то не особенно есть чего, да, но просто, что этот тип человека появляется так высоко, в таких абсолютно закрытых, ненужных никому форматах, это какой-то все-таки знак. Ну и так далее. То есть есть желание понять, это гораздо важнее, но понятно, что когда В Европе гуляет 6 там, миллиардов, я не знаю, не будем называть цифры российских денег. Это все просто... Ну, люди хотят делать дела свои. И это уже невозможно отделить одно от другого. Это совсем другие проблемы.
Отже, я нагадаю, ви слухали розмову із Катою Петровською. Це німецька письменниця українського походження, котра спричинила справжній вибух у європейській літературі своїм дебютним романом, що називається «Можливо, Естер». Із нею говорила я, Ірина Славінська. Ця розмова відбулася у Золотурні під час літературного фестивалю «Літературні дні у Золотурні». Ця подія підтримується проєктом «Букплатформ», який фінансується Європейським Союзом та реалізовується у рамках програми «Культура Східного партнерства». Саме ця підтримка дозволила мені приїхати у Швейцарію і краще відкрити для себе і для вас, дорогі слухачі, літературу цієї дуже цікавої країни. Я нагадаю, що при мікрофоні була Ірина Славінська. Це моя програма «Антена». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.